Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжаем наш эфир, и сейчас это цикл передач «Гость в студии», в котором сегодня у нас принимает участие Наталья Александровна Куликова, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга, кандидат философских наук. Вы слушаете цикл передач, который называется «Иван Ильин. Наследие». И сегодня мы с Натальей Александровной будем говорить о тоталитарном режиме. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну вот, в последнее время, мне хочется начать с того, что в последнее время мне лично пришлось прочитать две книги, которые очень сильно на меня подействовали, повлияли. У меня появились знакомые, которые тоже почитали эти книги. Это книги не Ивана Александровича Ильина, в данном случае, о котором мы будем сейчас говорить, а книги Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и Олдоса Хаксли. Эта книга Хаксли называется «О дивный новый мир». И вот в предисловии мы читаем вот такое вот очень коротенькое изречение Николая Бердяева. Николая Бердяева. Я только буквально несколько слов скажу, и не буду все его зачитывать. Он говорит, что утопии становятся реальностью. То есть вот все вот эти ужасы, которые нам здесь были описаны, вот в этих книгах и в других, вот мы и Замятина можем вспомнить его роман, мы еще некоторые другие книги, и в том числе Иван Александрович Ильина, о котором мы сегодня тоже будем говорить о его работах, они действительно сбываются. И сегодня мы видим все вот эти картины, реальные картины, которых хотелось бы нашим уважаемым радиослушателям просто сообщить, чтобы они видели, знали, что такие вещи происходят, почему они происходят. И сегодня я, конечно же, в связи со всем этим тоже решила обратиться к статье о тоталитарном режиме Ивана Ильина и к статье «От демократии к тоталитаризму». Так вот, начнем вот с чего. Иван Ильин говорит, что в наше время существует довольно распространенный предрассудок, будто демократический строй обеспечивает человеческое общество от тоталитарного режима, и будто всякое отступление от демократии в сторону авторитарного строя приближает народы к тоталитаризму. Так ли это?
Да, Иван Александрович Ильин в своих статьях дает четко нам понять, что нельзя путать вот две вещи. Первое – это форму общественного строя, форму производства общественных благ и форму правления, управления государством. Вот здесь очень важная мысль, самая главная мысль в этих статьях Ивана Александровича Ильина о том, что демократия, как форма, изначально декларируемая как форма народовластия, это еще не значит,
что это так.
Что это так, да, на самом деле, и что она застрахована от тоталитаризма. Вообще, по сути дела, Иван Александрович Ильин дает определение тоталитаризму как всепроникающему вмешательству во все внутренние дела, как государства, общества, семьи, человека. То есть чем больше государство, вот формальное правление которого может быть в любой форме, собственно говоря, это может быть и монархия, и конституционная монархия, и демократия так называемая. Вот в любых из этих форм правления, ну, конечно, в первую очередь это диктатура, но в любой из этих форм правления может быть вот такой тоталитаризм. Потому что тоталитаризм – это вот всепроникающее управление и вмешательство. То есть декларируется все, начиная от государственных законов, что, в общем-то, нужно и важно, и заканчивая вот, моралью, нравственностью, жизнью семьи, жизнью, личной жизнью человека. И таким образом устраняется всякая свобода, данная человеку Богом. Вот это вмешательство в человеческую жизнь, оно противно Божьей воле, потому что ведь Бог не случайно нам дал свободу, она ведь для чего-то нам нужна. То есть именно в свободе человек имеет возможность самоопределиться к добру или ко злу. Он имеет возможность поверить в Бога или отрицать Бога. Он имеет возможность своей волею совершать какие-то поступки, которые могут быть как противны Богу, так и ему приятны. Поэтому именно вот на таком пути борьбы со своими страстями, теми ошибками, которые он совершает в жизни, человек постепенно обретает истинную свободу, потому что истинная свобода, она есть свобода в Боге, она есть приобщение божественной силе, божественной любви. И вот этот процесс, он установлен Богом для падшего человека изначально, мы знаем, что через Господа нашего Иисуса Христа идет спасение человека, идет его возрождение и его обожение, как говорится. А если человеку регламентировать все, вплоть до нравственных устоев, то человек теряет вот эту возможность ошибаться, делать выводы из своих ошибок. Он становится вот такой послушным винтиком в системе, он становится машиной, по сути дела. И самого главного не достигается. То есть достигается в этом плане очень привлекательно. Нам говорят о том, что в тоталитарном государстве, собственно говоря, когда установлены все нормы, правила, законы, нравственность, вот, и за каждый проступок человек может иметь какие-то санкции, то, соответственно, человек теряет вот такую свободу самовыражения, и, соответственно, он и теряет и свою ответственность перед Богом, перед людьми. То есть он становится вот таким, такой бездушной машиной, винтиком в системе. И, собственно говоря, самого главного он не может достигнуть. А самое главное в этом процессе обожения, воцерковления, спасения есть что? Есть приобщение Божьей любви, божественной благодати. Вот человек подневольный, именно в духовном плане подневольный, он не может вот этого достигнуть. А те привлекательные моменты, которые здесь проявляются, вот сейчас очень многие люди начинают ностальгировать по советскому прошлому, ну, испытывая какие-то неурядицы, какие-то проблемы в нашей текущей жизни, мы всегда склонны либо, значит, переноситься в будущее и мечтать о том, что когда-то, может быть, наступит прекрасное время, и нам будет очень хорошо,
и ни в чем мы, далеко.
Да, и в чем мы не будем совершенно ни в чем нуждаться. Либо возвращаться в прошлое, вспоминая только то хорошее, что вот присуще этому прошлому. Это вот такая особенность психики человека. Но надо не забывать, что всегда в любом времени и в любой форме государственного устройства остается человек тем же, каким он был и 1000 лет назад, и там 500 лет назад, и будет, наверное, в дальнейшем, то есть грешным человеком, падшим человеком, склонным ко всяческим страстям, ко всяческим грехам, и в своих поступках, и вообще в своем мироощущении, в своем вот состоянии духовном. И поэтому какой бы строй ни был, какие бы ни были плюсы, преимущества этого строя, человек всегда ответственен только сам за себя. Он ответственен за то, как он перед Богом себя вот ощущает, есть ли в нем эта вот божественная благодать любви, или он подвержен совершенно другим страстям и эмоциям.
Я вот хотела вашу мысль подтвердить. Вот из этой статьи о тоталитарном режиме Ивана Ильина, вот он что он говорит. Вопрос задается, что же такое тоталитарный режим? Имеется единый властный центр. Он призван все знать, все предвидеть, все планировать и все предписывать. Обычное правосознание исходит от предпосылки. Все незапрещенное позволено. Тоталитарный режим внушает совсем иное. Все непредписанное запрещено. Обычно государство нам говорит: у тебя есть сфера частного интереса, ты в ней свободен. А тоталитарное государство заявляет: есть только государственный интерес, и ты этим интересом связан. Обычное государство разрешает: думай сам, веруй свободно, строй свою внутреннюю жизнь, как хочешь. А тоталитарное государство требует: думай предписанное, не веруй совсем. Не веруй совсем, строй свою внутреннюю жизнь только по указу. Иными словами, здесь управление всеобъемлющее, человек всесторонне порабощен, свобода становится преступной и наказуемой. И вот здесь важна дальше, ну он даже вообще называет вот такое государство, что оно представляет из себя как бы беспощадный террор, тоталитарное государство. Вот.
Ну, потому что за каждый проступок следует наказание, собственно говоря. То есть человек шаг вправо, шаг влево, и он уже имеет какие-то санкции от государства.
Тут еще, извините, я вас просто перебиваю, вот хорошее у него очень нашла вот это вот. Он говорит: до последнего закоулка городского подвала, деревенского чулана, личной души, научной лаборатории, композиторской фантазии, больницы, библиотеки, газеты, рыбачьи лодки и церковной исповедальни. Все преследуется и
все контролируется.
Все контролируется,
да, все предписывается, все контролируется. Много было хорошего, конечно, в советское время, что там говорить. Значит, вот мы имели диктатуру пролетариата. То есть у нас считалось государство, значит, собственно говоря, диктаторское, что у нас была диктатура одного правящего класса, партии. Uh-huh. И, конечно, исходя из этого, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Иван Александрович Ильин, конечно, очень негативно высказывался по поводу вот такой ситуации, когда существует одна единственная правящая партия. Он вообще был против партийности. Он говорил, что это совершенно не отвечает общенациональным, общенародным интересам. Даже будь много партий, каждая партия имеет свой интерес, и они борются между собой, а, в общем-то, на народ им, по сути дела, наплевать. Вот. Ну, когда единственная партия, то получается, что и интерес только один. Вот, это порабощение народа. Хотя под маской, собственно говоря, под маской того, что все делается ради народа, все делается для того, чтобы народ жил счастливо. Но вот это благоденствие, благополучие абсолютного большинства, оно, конечно, строилось таким образом, что вполне человек мог пострадать и невинно, и каждое действие человека контролировалось, все предписывалось, все нужно было делать строго в идеологических рамках. Вот это вот самая главная была и проблема советского строя, что вот эта идеология, коммунистическая идеология, она вмешалась в самая святая святых человеческой души. То есть во что человеку верить, как верить и чему служить. То есть мы все прекрасно знаем, что, ну, собственно говоря, не просто отрицался Бог, а человек был вынужден либо скрывать свою, значит, вот, веру, либо идти на мученичество ради Христа, чтобы отстоять ее. Поэтому в таких условиях, конечно, человек, по сути дела, нравственно погибал, несмотря на то, что декларировались нравственные заповеди библейские, тем не менее, поскольку они вот накладывались на то, что, собственно говоря, духовной-то жизни народа не было, такой вот внутренней, в итоге все эти заповеди и нравственные категории, они в обществе деградировали. И поэтому мы пришли к такому вот краху этой системы, потому что изнутри общества каждый человек в отдельности, многие люди, собственно говоря, вот от духовных устремлений к светлому будущему скатились до вот, страсти к деньгам, к материальным благам, вот, потому что они декларировались как самое главное в жизни, в комфортной жизни человека. Поэтому, конечно, здесь нужно очень с большой долей критики относиться вот к этому периоду нашей истории и понимать, что все хорошее нужно брать, да, то есть то, что необходимо для лучшей жизни народа, необходимо брать, а то, что было пагубно, нужно, конечно, это перерабатывать и для себя, и понимать, что есть другие пути, что есть другие формы. И сама по себе борьба против какой-то формы общественного производства, она по сути бессмысленна, потому что в любом государстве человек может, если ему дана какой-то минимум свободы, он может вот, жить так, как он, ну, духовно имеется в первую очередь, так как он духовно расположен. Но в чем опасность именно тоталитаризма, который может быть как при диктатуре, так и при демократии декларируемой? Опасность в том, что человека вообще лишают, пытаются лишить духовной жизни. То есть его вообще пытаются сделать...
Расчеловечить.
Да, расчеловечить, сделать совершенно управляемым. И, к сожалению, уже сейчас существуют такие технологии, которые могут это сделать помимо воли человека. И вот в этом опасность очень большая существует, и эта опасность нам, значит, Иоанном Богословом, она
в Апокалипсисе,
она нам уже предсказана. Вот то, чего мы должны остерегаться, и ни в коем случае вот то, что говорится об электронных вот этих вот вмешательствах в человеческий организм, да, то есть это вот о печати зверя говорится, то это, конечно, уже сейчас мы видим, что это просто может быть реальностью, и очень близко при дверях все, и очень сейчас время сложное, и необходимо очень хорошо разбираться, вот, и противодействовать не тому, что вот, допустим, сейчас пытаются под, как говорят, красной маской совершить новый такой переворот или какое-то вот изменение общественной жизни. И это очень большая опасность в этом существует, потому что это делается именно в целях того, чтобы тоталитаризм, он проник во все государства, чтобы, в общем-то, такой режим под видом демократии, но по своей сути тоталитарный, воцарился вообще во всем мире, и все было управляемо, подвластно, и для этого все технологии сейчас внедряются очень большими темпами, к сожалению.
Наталья Александровна, вот такой вопрос. Вот это общество потребления, о котором мы сегодня все чаще говорим, и в котором мы уже очень активно живем, вот можно назвать наше государство уже вот таким тоталитарным государством, хотя мы живем, как нам объясняют, в демократическом государстве. Но вот общество потребления – это практически все мы. Это просто мои такие мысли вслух. Вот. И вот тогда объясните, пожалуйста, почему народу очень нравится жить в таком обществе потребления. Вот я упоминала сегодня тоже роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», где говорилось о том, что были в государстве такие люди, которые сжигали книги. Это была их главная профессия. То есть человек, который читал книгу, его садили просто в тюрьму. Вот почему мы так любим быть управляемыми? Почему мы не умеем и не хотим критически разбираться в всех тех процессах, которые происходят в нашем обществе, в нашем государстве, например?
Ну, наверное, здесь вообще ответ лежит на поверхности, потому что так легче, потому что не нужно каких-то усилий именно в духовном плане, потому что ведь человек вот ради материальных благ, он ведь не почивает на лаврах, он ведь очень трудится, много упорно, усиленно трудится, и даже зачастую прилагает больше усилий для вот этого благосостояния своего, чем если бы он больше времени и сил уделял своему духовному росту. Наверное, это секрет кроется здесь, в нашей греховной природе, потому что вот уже человек рождается, мы же знаем изучение святых отцов, что человек уже рождается, он уже рождается поврежденный грехом и склонный ко греху. И поэтому потакать своим страстям ему проще, то есть он как бы пытается насытить свои греховные страсти. Насыщение, конечно, не получает, но какое-то вот удовлетворение, может быть, от этого у человека есть. А духовный труд, он, во-первых, для многих совершенно непонятен. То есть это ведь нужно еще прийти к Богу, это же нужно еще почувствовать Его, это нужно в Него уверовать, потому что ведь без Бога духовная жизнь, она просто невозможна. Можно имитировать духовную жизнь, но истинная духовная жизнь, истинный человек меняется только под воздействием именно Божьей благодати. Как мы знаем, ничто чистое в нечистое не входит, как нам Господь сказал Евангелием. Поэтому для этого нужно очень большие усилия, вот именно духовные, а человек сейчас духовно очень слаб. Мы уже, если раньше, там, тысячи лет назад, человек рождался поврежденным, но у него была среда определенная, которая его воспитывала в духовности. Ну, можно сказать, что тысячелетия наша вот Русь, она была православной, она была, собственно говоря, все равно проникнута вот этими всеми идеями и энергиями, и было очень много молитвенников, было много старцев на Руси, и люди видели вокруг себя и чудеса Божьи, они их замечали, они видели, как человек может творить эти чудеса, они видели, как человек меняется, когда он становится святым, то есть они видели реально живых святых. То сейчас мы практически этого вообще не видим. То есть мы настолько вот в нашем обществе настолько погружены вот во все греховное, что даже люди верующие зачастую вот просто тонут и уже из последней глубины сердца, значит, остается только кричать «Спаси, спаси, помоги, Господи!», потому что действительно видишь, насколько засасывает вот эта среда. Видишь, как ты приобщаешься и вот этим компьютерным технологиям, и к телевидению, и как это все очень сильно начинает владеть твоей душой, что ты не можешь иметь даже такую силу воли, чтобы себя вот оторвать от этого, хотя бы вот во время поста. Давайте вот положим руку на сердце и скажем себе, вот все мы оторвались от телевизора и от компьютера хотя бы на время поста, чтобы, допустим, почитать Евангелие, чтобы поразмышлять над своей жизнью, чтобы больше времени уделить молитве. То есть мы настолько привыкли к тому, что все эти технологии зомбирования, они проникли в нашу жизнь, что мы становимся как бы совершенно безвольный и бессильный. И, естественно, это вот человек даже верующий, который, в общем-то, молится, который все равно старается
какие-то
как-то...
Какие-то средства, да, еще имеет,
причащается, да, молится, исповедуется. И
силу
то.
Какую-то.
А человек, который вообще не уверовал, да.
Вот одна мне женщина сказала, говорит, вот мы еще в церкви, да, за нас борется враг, то есть мы вот эти вот искушения претерпеваем, а вот те, которые на улице, это уже все, это уже его, его как бы дети. Он уже о них не заботится, потому что они уже отдали свою душу. Грубо звучит, но очень правдиво.
Ну, не надо только забывать о том, что, может быть, он о них и не заботится, но Господь Бог заботится о каждом и о всех. И каждого старается привести к себе всяческими путями. Поэтому вот, вот то общество, которое... к которому стремится вот этот новый мировой порядок, тоталитарный в своей сути мировой порядок, он ведь с точки зрения благоденствия земного, это же будет высшая форма вообще общественного устройства. То есть это будет,
который
по сути
будет
дела...
будет править Антихрист.
Да, которым будет править. То есть оно, по сути дела, даст человеку все блага. То есть человек будет накормлен. Ну, там даже вот, если почитать, например, такую фантастическую книгу Юлии Вознесенской «История с макаронами», наверное, может быть, слушатели знают эту историю. Вот там как раз описывается такое общество, что люди, по сути дела, ну, практически бесплатно все будут получать. Вот только приняв печать вот на руку или на чело, они будут все иметь. Вот. И поэтому это будет мир, по сути дела, вот к чему стремится человечество, это будет вот такой вот,
ну,
предел, да, предел вот этих мечтаний коммунистической мысли. То есть когда все, значит, будут равны, все будут все иметь, вот, но они все будут совершенно не свободны, то есть они будут полностью подчинены, и не, уже не будет возможности сказать свое «я», сказать, что вот там я против или я что-то не так понимаю.
Дорогие наши слушатели, сегодня мы с Натальей Александровной Куликовой заканчиваем нашу встречу. Хочу вам напомнить, что это была первая часть нашей беседы. Вы слушали цикл передач «Иван Ильин. Наследие» с кандидатом философских наук, прихожанкой храма Иоанна Чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Натальей Александровной Куликовой. Мы сегодня разбирали две статьи Ивана Александровича Ильина, которая называлась «О тоталитарном режиме» и статья «От демократии к тоталитаризму». Продолжение следует.